Глава 24. Павильон. В 9 часов Д'Артаньян был у гвардейских казарм и нашел Планше в полной готовности. Четвертая лошадь уже прибыла. Планше был вооружен своим мушкетом и пистолетом. У Д'Артаньяна была шпага и за поясом 2 пистолета. Они сели на лошадей и бесшумно отъехали. Было совершенно темно, и их отъезд остался незамеченным. Планше ехал сзади на расстоянии 10 шагов от своего господина. Д'Артаньян миновал набережные, выехал через ворота Конферанс и направился по дороге, ведущей в Сен-Клу, которая в те времена была гораздо красивее, чем теперь. Пока они находились в городе, Планше почтительно соблюдал дистанцию, которую сам для себя установил, но по мере того, как дорога делалась все более безлюдной и более темной, он постепенно приближался к своему господину, так что при въезде в Булонский лес естественным образом оказался рядом с молодым человеком. «Планше, если тебе станет холодно, зайди в один из тех кабачков, что виднеются вон там, и жди меня у дверей завтра в 6 часов утра». «Сударь, я почтительнейше проел и пропил экю, который вы мне дали сегодня утром, так что у меня нет в кармане ни гроша на тот случай, если я замерзну. Вот тебе 0,5 пистоля. До завтра». Д'Артаньян сошел с лошади, бросил поводье Планше и быстро удалился, закутавшись в плащ. «Господи, да чего мне холодно!» — вскричал Планше, как только его хозяин скрылся из виду. И, торопясь согреться, он немедленно постучался у дверей одного домика, украшенного всеми внешними признаками пригородного кабачка. Между тем Д'Артаньян, свернувший на узкую проселочную дорогу, продолжал свой путь и пришел в Сен-Клу. Здесь, однако, он не пошел по главной улице, а обогнул замок, добрался до маленького уединенного переулка и вскоре оказался перед указанным в письме павильоном. Павильон стоял в очень глухом месте. На одной стороне переулка возвышалась высокая стена, возле которой и находился павильон, а на другой стороне плетень защищал от прохожих маленький садик, в глубине которого виднелась бедная хижина. Д'Артаньян явился на место свидания, и так как ему не было сказано, чтобы он возвестил о своем присутствии каким-либо знаком, стал ждать. Царила полная тишина. Можно было подумать, что находишься в 100 лье от столицы. Осмотревшись по сторонам, Д'Артаньян прислонился к плетню. За этим плетнем, садом, за этой хижиной густой туман окутывал своими складками необъятное пространство, где спал Париж. Пустой, зияющий Париж, бездна, в которой блестело несколько светлых точек, угрюмых звезд этого ада. Но для Д'Артаньяна все видимое облекалось в привлекательные формы. Все мысли улыбались, всякий мрак был прозрачен. Скоро должен был наступить час свидания. И действительно, через несколько мгновений колокол на башне Сен-Клу уронил из своей широкой ревущей пасти 10 медленных ударов. Что-то зловещее было в этом бронзовом голосе, глухо стенавшем среди ночи. Но каждый из этих ударов, ведь каждый из них был частицей долгожданного часа, гармонично отзывался в сердце молодого человека. Глаза его были устремлены на маленький павильон у стены, все окна которого были закрыты ставнями, кроме одного, во втором этаже. Из этого окна лился мягкий свет, серебривший трепещущую листву нескольких лип, разросшихся купою за пределами ограды. Было ясно, что за этим маленьким окошком, освещенным так уютно, его ждала хорошенькая госпожа Бонасье. Убаюканный этой сладостной мыслью, Д'Артаньян ждал с 0,5 часа без малейшего нетерпения, устремив взор на прелестное миниатюрное жилище. Часть потолка с золоченым карнизом была видна извне и говорила об изяществе остального убранства павильона. Колокол на башне Сен-Клу пробил 11:30. На этот раз Д'Артаньян почувствовал, что по жилам его пробежала какая-то дрожь, объяснить которую не смог бы он сам. Быть может, впрочем, он начинал зябнуть, и ощущение чисто физическое принял за нравственное. В эту минуту он обратил внимание на деревья, листва которых была по-прежнему посеребрена светом, и так как одно из них выступало над дорогой, он решил, что, забравшись на сук, сможет заглянуть вглубь павильона. Влезть на дерево было нетрудно. К тому же Д'Артаньяну было только 20 лет, и, следовательно, он не успел еще забыть свои мальчишеские упражнения. В один миг он очутился среди ветвей, и сквозь прозрачные стекла его взгляд проник внутрь комнаты. Страшное зрелище предстало взору Д'Артаньяна, и мороз пробежал у него по коже. Этот мягкий свет, эта уютная лампа озаряла картину ужасающего разгрома. Одно из оконных стекол было разбито, дверь в комнату была выломана, и створки ее висели на петлях. Стол, на котором, по-видимому, приготовлен был изысканный ужин, лежал опрокинутый на полу. Осколки бутылок, раздавленные фрукты валялись на паркете. Все в этой комнате свидетельствовало о жестокой и отчаянной борьбе. Д'Артаньяну показалось даже, что он видит посреди этого необыкновенного беспорядка обрывки одежды и несколько кровавых пятен на скатерти и на занавесках. С сильно бьющимся сердцем он поспешил спуститься на землю. Ему хотелось взглянуть, нет ли на улице еще каких-либо знаков насилия. Неяркий приятный свет по-прежнему мерцал посреди ночного безмолвия. И тогда Д'Артаньян заметил нечто такое, чего он не заметил сразу, либо до сих пор ничто не побуждало его к столь тщательному осмотру. На земле, утоптанной в одном месте, разрытой в другом, имели следы человеческих ног и лошадиных копыт. Кроме того, колеса экипажа, по-видимому, прибывшего из Парижа, проделали в мягкой почве глубокую колею, которая доходила до павильона и снова поворачивала в сторону Парижа. Наконец Д'Артаньян, продолжавший свои исследования, нашел у стены разорванную дамскую перчатку. Эта перчатка в тех местах, где она не коснулась грязной земли, отличалась безукоризненной свежестью, то была одна из тех надушенных перчаток, какие любовники столь охотно срывают с хорошенькой ручки. По мере того, как Д'Артаньян продолжал свой осмотр, холодный пот все обильнее выступал у него на лбу, сердце сжималось в ужасной тревоге, дыхание учащалось, однако для собственного успокоения он говорил себе, что, быть может, этот павильон не имеет никакого отношения к госпоже Бонасье, что молодая женщина назначила ему свидание возле этого павильона, а не внутри его, что ее могли задержать в Париже ее обязанности, а, быть может, и ревность мужа. Но все эти доводы разбивало, уничтожало, опрокидывало то чувство внутренней боли, которое в иных случаях овладевает всем нашим существом и кричит, громко кричит, что над нами нависло страшное несчастье. И Д'Артаньян словно обезумел. Он бросился на большую дорогу, пошел тем же путем, каким пришел сюда, добежал до парома и начал расспрашивать перевозчика. Около 7 часов вечера перевозчик переправил через реку женщину, закутанную в черную накидку и, по-видимому, отнюдь не желавшую быть узнанной. Однако именно эти особые предосторожности и заставили перевозчика обратить на нее внимание, и он заметил, что женщина была молода и красива. Тогда, как и ныне, многие молодые и красивые женщины ездили в Сен-Клу, не желая при этом быть замеченными, но, тем не менее, Д'Артаньян ни на минуту не усомнился в том, что перевозчик видел именно госпожу Бонасье. При свете лампы, горевшей в хижине перевозчика, молодой человек еще раз перечел записку госпожи Бонасье и убедился в том, что он не ошибся, что свидание было назначено в Сен-Клу, а не в каком-либо другом месте, возле павильона господина Дестре, а не на другой улице. Все соединялось, чтобы доказать Д'Артаньяну, что предчувствия не обманули его и что случилось большое несчастье. Он побежал обратно. Ему казалось, что, быть может, за время его отсутствия в павильоне произошло что-нибудь новое, и его ждут там какие-то сведения. Переулок был по-прежнему безлюден, и тот же спокойный мягкий свет лился из окна. И вдруг Д'Артаньян вспомнил об этой немой и слепой лачуге, которая, без сомнения, видела что-то, а, возможно, могла и говорить. Калитка была заперта, но он перепрыгнул через плетень и, не обращая внимания на лай цепного пса, подошел к хижине. Он постучался. Сначала никто не отозвался на стук. В хижине царила такая же мертвая тишина, как и в павильоне. Однако эта хижина была его последней надеждой, и он продолжал стучать. Окошко медленно отворилось, и в нем появилось лицо старика. «Д'Артаньян!» Чистосердечно рассказал старику все, не называя лишь имен. Он рассказал, что у него было назначено возле этого павильона свидание с одной молодой женщиной, что, не дождавшись ее, он влез на липу и при свете лампы увидел разгром, царивший в комнате. Старик слушал его внимательно, утвердительно кивая. Потом, когда Д'Артаньян кончил, он покачал головой с видом, не предвещавшим ничего доброго. «Что вы хотите сказать?» — вскричал Д'Артаньян. «Ради Бога, объясните, что все это значит!»
«Ах, сударь!» — отвечал старик. «Ни о чем меня не спрашивайте, потому что если я расскажу вам о том, что видел, мне не миновать беды...»
«Так значит, вы видели что-то?» — спросил Д'Артаньян. «Если так, — продолжал он, бросая ему пистоль, — расскажите, ради Бога, расскажите, что вы видели, и даю честное слово дворянина, я сохраню в тайне каждое ваше слово». Старик прочитал на лице Д'Артаньяна столько искренности и столько скорби, что сделал ему знак слушать и тихо начал свой рассказ.
Часов около 9 я услыхал на улице какой-то шум. Желая узнать, в чем дело, я подошел к двери, как вдруг заметил, что кто-то хочет войти ко мне в сад. Я беден и не боюсь, что меня могут обокрасть, поэтому я отворил дверь и увидал... В нескольких шагах 3 человек. В темноте стояла запряженная карета и верховые лошади. Лошади, очевидно, принадлежали этим мужчинам, которые были одеты как дворяне. «Что вам угодно от меня, добрые господа?» — спросил я. «У тебя должна быть лестница», — сказал тот, который показался мне начальником. «Та, сударь, та, на которой я собираю фрукты. Дай ее нам и ступай домой, вот тебе экю за беспокойство». Только помни, если ты сболтнешь хоть слово о том, что увидишь и услышишь, ведь я уверен, как тебе не грозит, ты все равно будешь смотреть и слушать, тебе конец. С этими словами он бросил мне икю, который я поднял, и взял лестницу. Заперев за ним калитку, я сделал вид, будто иду в дом, но в действительности сейчас же вышел через заднюю дверь и, крадучись в темноте, добрался до того вон куста бузины, откуда мог видеть все, оставаясь незамеченным. 3 мужчин бесшумно подкатили карету ближе и высадили из нее какого-то человека, толстого, низенького, с проседью, одетого в поношенное темное платье. Он с опаской взобрался на лестницу, осторожно заглянул в комнату, тихонько спустился вниз и шепотом проговорил: «Это она!» Тот, который разговаривал со мной, сейчас же подошел к двери павильона, отпер ее ключом, который вынул из кармана, закрыл за собой дверь и скрылся. Тем временем остальные 2 влезли на лестницу. Старичок остался у дверцы кареты, кучер придерживал упряжку, а слуга — верховых лошадей. Вдруг из павильона послышались громкие крики. Какая-то женщина подбежала к окну и открыла его, словно собираясь броситься вниз. Однако, заметив 2 мужчин, она отскочила назад, а мужчины прыгнули в комнату. Больше я ничего не видел, но услышал треск мебели, которую ломали. Женщина кричала и звала на помощь, но вскоре крики ее затихли. 3 мужчин подошли к окну. 2 из них спустились по лестнице, неся женщину на руках, и посадили ее в карету. Маленький старичок влез в карету вслед за ней. Тот, который остался в павильоне, запер окно и минуту спустя вышел через дверь. Его 2 спутника уже сидели верхом и ждали его. Удостоверившись в том, что женщина находится в карете, он тоже вскочил в седло. Слуга занял место рядом с кучером. Коляска быстро отъехала под конвоем 3 всадников. И все было кончено. После этого я ничего не видел и не слышал.
Потрясенный этой страшной вестью, Д'Артаньян остался недвижим и безмолвен. Все демоны ярости и ревности бушевали в его сердце.
«Господин», —
сказал старик, на которого это немое отчаяние произвело, по-видимому, большее впечатление, чем могли бы произвести крики и слезы.
«Право же, не надо так сокрушаться. Ведь они не убили вашу милую, и это главное».
«Знаете ли вы хоть приблизительно, — спросил Д'Артаньян, — что за человек руководил этой адской экспедицией?»
Нет, я не знаю его.
Но раз вы с ним говорили, значит, вы могли и видеть его.
А, вы спрашиваете о его приметах?
Да.
Высокий, худой, смуглый, черные усы, черные глаза, по наружности дворянин.
Так, вскричал Д'Артаньян, это он! Это опять он! Должно быть, это мой злой гений. А другой?
Который?
Маленький.
О, тот незнатный человек, ручаюсь за это. При нем не было шпаги, и остальные обращались с ним без всякого уважения.
Какой-нибудь лакей, пробормотал Д'Артаньян. Ах, бедняжка, бедняжка, что они с ней сделали?
Вы обещали не выдавать меня, сказал старик.
И повторяю вам свое обещание. Будьте спокойны, я дворянин.
У дворянина только одно слово, и я уже дал вам его.
С сокрушенным сердцем Д'Артаньян снова направился к парому. Минутами он не верил в то, что женщина, о которой рассказывал старик, была госпожа Бонасье, и надеялся завтра же увидеть ее в Лувре. Минутами ему приходило в голову, что, быть может, у нее была интрига с кем-то другим, и ревнивый любовник застиг ее и похитил. Он терялся в догадках, терзался, приходил в отчаяние. «О, если бы мои друзья были со мною!» — вскричал он. «У меня, по крайней мере, была бы хоть какая-нибудь надежда найти ее. Но кто знает, что стало с ними самими!»